Если гипофиз и третий желудочек мозга выступают в роли источника и резервуара живой воды, то при прохождении этой живительной влаги по всему организму она постепенно становится водой мертвой, которая сливается в сборник элементов смерти и распада – мочевой пузырь. Мифы рассказывают о возвращении жизни с помощью воды мертвой и живой. В древних практиках, в частности, в тибетском аналоге аюрведы Чжудши, процедура излечения мертвой водой соответствует современной уринотерапии. Среди органов мочевому пузырю присвоена максимальная степень ян. Аналогичный мощный статус ян еще присвоен только тонкому кишечнику. Поэтому вода мертвая, то есть урина, введенная внутрь, способна растворить менее стойкие вредоносные наслоения, поглотить и их. Данному принципу низшей переработки подземному огню и воде соответствует вепрь-свинья, одинаково сильный в воде и на земле, любящий питаться отбросами, включая испражнения. Алхимически данному свойству прожорливости соответствует ртуть, жидкий металл. Ртуть использовали для извлечения металлов, ибо при смачивании ртутью другие металлы образуют с ней амальгамы и в таком виде отделяются от пустой породы и песка, то есть ртуть их как бы пожирает. В алхимических мифах средневековья данное качество иногда олицетворял волк. Аналогичное захватывающее действие в организме производит урина. У алхимиков лунного направления ртуть считалась матерью всех металлов, ибо, по их мнению, то, что поглощает металлы, способно впоследствии их отдать, то есть породить. По аналогии с такими рассуждениями, банк, всасывающий капиталы, необходимо будет посчитать матерью, рождающей благосостояние и жизнь, то есть началом, а не концом производительного труда. В. Наги. Психотип негативных нагов выделяется своей заведомой ядовитостью и желчностью. Если преты в бытовой обстановке кажутся обычно весельчаками и ненасытными поглотителями прелести жизни, с ними легко проводить досуг, то наги практически в любых ситуациях оставляют на душе тяжесть или неприятный осадок. Астрологи бы сказали, что это характерный признак вибрации Сатурна. Такие наги-девы – патологические пессимисты. Они часто присмыкаются перед начальством, а затем за углом рассказывают о нем грязные истории. О них говорят «скользкий, как угорь». После 40 лет их любимым приветствием становится «что у вас плохого?». По классификации темпераментов Гиппократа им соответствует тип меланхолика. Меланхолия в переводе с греческого означает «черная желчь», то есть перестроенная, перестойная желчь, яд, разливающийся по крови и окрашивающий настроение человека и его взгляд на жизнь в мрачные краски. Физическая черная желчь аналогична желчь астральная и желчь ментальная, кристаллы черного огня, очерненная психическая энергия. В мифологии это подземные змеи Пан-Нага, что на санскрите означает «двигающийся извивами, пресмыкающийся». Наги-асуры своим втиранием доверия с последующим неожиданным ударом подобны ядовитой змее. Они острословны и завистливы. Если кредо нагов-девов все видеть в черном свете и очернять, то кредо нагов-асуров словно скорпионы смертельно жалить. Придворный композитор Сальери, отравивший затмившего его Моцарта, скорее всего, был таким нагом. В мифологии им соответствует класс летающих змеев – пишачьи, кровососущие астральные существа, один из самых вредных и назойливых типов одержателей. В Библии рассказывается, что когда израильтяне бродили по пустыне, то их жалили огненные змеи. Чтобы защититься от таких нападений, Моисей повелел водрузить на шест медного змея, чтобы когда прилетят жгучие змеи, смотреть на медного и тем спасаться. В указанном фрагменте летучие змеи на еврейском «нахуш», а медь «нахушт». В Вишну Пуране говорится, что при пахтании океана был получен яд «хала-хала», которые выпили наги. Библейский прием медной защиты можно сравнить с методом мясных торговцев, описанным Плутархом. Чтобы замедлить процесс порчи мяса, они вбивали в тушу массивный медный клин. Вокруг такого клина плоть меняла цвет. Здесь собирались наиболее активные микроорганизмы-разлагатели, зато остальная часть туши дольше не портилась. Медь издревле известна свойством притяжения патогенных токов, а также своей сильнейшей ядовитостью. Токсическим действием обладают любые растворимые соединения меди. С другой стороны, медь выполняет важную роль в организме. Проблема, конечно, не в самой меди, а в окружающей среде. Патогенные токи существуют и в пространстве, и под землей, поэтому медные предметы использовали как пиявок для извлечения активной деструктивности. Астрологически меди соответствует вечерняя Венера, оболочка погибшей планеты, с которой связывали греховность человеческой натуры. В нынешнее время по недоразумению медные браслеты решили носить на руках, однако, как и в случае с мясом, такие браслеты притягивают из пространства к запястью все вредоносные токи, включая пешачий. В Агни-йоге рекомендуется избавиться от медных монет и оставить серебряные. Когда люди пешачи и люди панаги завладевают средствами массовой информации, то своим «особым мнением» в кавычках о жизни они заражают миллионы других людей. Такое отравление общественного сознания остается надолго, даже на целое поколение, и крайне трудно лечиться. Некоторые люди благодаря им настолько заражаются язвительностью и очернительством, что, хотя и относятся к другому психотипу, ошибочно могут быть приняты за нагов. Копание в грязи роднит нагов с претами. Их отличие заключается в том, что преты – получают удовольствие от грязи бытовой непосредственно, тогда как наги бытовую грязь как таковую не любят, но любят в ней копаться. Они словно ловцы жемчуга, все ищут и ищут драгоценность. Вот только странно, что в таком месте. Объяснить данный парадокс можно следующим образом. С физической точки зрения в крови и иных выделениях человека содержатся элементы психической энергии, которые и необходимы жителям астрального плана. Так в обществе есть категория людей, которые любят в грязи изыскивать для себя золотые крупинки, наживаться на горе и грязи. С духовной точки зрения преты касаются наиболее примитивного уровня грязи, телесной и психической. Наги в этом смысле тоньше или изощреннее. Они ищут некрасивое в красивом, стремятся понизить все высокое, а если и обнаруживают бытовую грязь, то пытаются ее оглаской целиком запачкать общественное внимание. Другими словами, если преты с грязью или с ее телесностью находятся в непосредственном материальном соприкасании, то наги живут в грязи на уровне сознания, на уровне мысли и формы. Как говорят, скажи, о чем ты думаешь, и я скажу, где твое сердце. Это грязь и разложение ментальное. Брезгая грязью материальной и копаясь в ней ментально, они, как мазохисты, получают удовлетворение через извращенное страдание. Обычные асуры также тянутся к страданию, но в их случае страдание в конечном счете становится источником конструктивного созидания. Страдание нагов деструктивно, их страдание не уменьшает, а только увеличивает количество грязи и дисгармонии. Этим состоянием деструктивного страдания они болеют и заражают человечество. Они являются магнитом, напрягающим у окружающих людей их тяжелые линии кармы. Это одно из наиболее заметных астрологических свойств, которое древними текстами закреплено за Сатурном. Наги являются проводником или линзой, фокусирующий такое влияние. Где собирается много нагов, там фокусируется луч несчастья. Не случайно в мифах наги показаны охранителями несметных подземных богатств. Ведь царем земных богатств является Кронос Сатурн, планета несчастья. Интересно отметить, что их альтернатива – солнечные наги, солнечные драконы, также охраняют богатство, но это богатство духовное, это духовное золото. Таким образом, один змей охраняет на древе духовное богатство, золотое руно, плоды древа познания, а другой змей под землею охраняет материальное богатство, земное золото, золотые яблоки, золотое ожерелье, кольцо нибелунгов. Это философский камень, алхимическое золото, в котором одни видели источник бесконечного духовного преображения, а другие – материального обогащения. В мифе о пахтании океана девами и асурами такой наг украл и пригубил эликсир жизни, источник духовного и материального процветания. В мифе о подвигах Гильгамеша наг утаскивает под воду цветок духовного счастья. Но поскольку духовное процветание происходит от источника света, которому род данного нага чужд, то за вором нагом осталась власть лишь над земным золотом, над земными богатствами. Вечное страдание нага проистекает от разобщенности в нем материального полюса с духовным. Жемчужину, которую он стремится найти, это его утраченная духовная половина. Как истинный пресмыкающийся, он ищет ее среди тлена, земного или ментального, тогда как она сияет прямо над его головою. Их несоответствие настолько значительно, что соприкасание вызывает ожоги и боли. В Библии падшему змею предначертано, цитата, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие 3:14-15. Предков девов или риши девов с их иллюзиями многие люди по-своему любят или им сочувствуют. Нагов не любит и не жалеет никто. Удовольствие предков способствует накоплению массы, а неудовлетворенность нагов – ее потери. Отсюда характерные типы телосложения тех и других. Наги часто, косвенно, способствуют распространению психологии предков, ибо, очерняя и разрушая здоровые основы, наги открывают дорогу болезнетворному засилью предков. В этом качестве наги, или хранимое ими золото, подобны троянскому коню, яблоку раздора, запретному плоду. По аналогии с организмом, наги подобны уму. Пешачи становятся чувственными орудиями этого ума, а преты, водимые умом и чувством, представляют физическое тело. В индийских текстах при перечислении психотипов все три названных типа часто объединяются именем наги. Алхимически нагам, паннагам, соответствует свинец. Свинец, в отличие от ртути, известен своей индифферентностью к прочим металлам, зато он поглощает тонкое радиоактивное излучение. Интересно заметить, что со времен изобретения огнестрельного оружия свинец стал жнецом человеческих жизней. Широкое применение находит свинец и в полиграфической промышленности. Входя в состав древних типографских наборов и в печатную краску, так свинец касается наиболее тонких сторон человеческой жизни. Нагами или драконами в эпосе и Пуранах называют два разных типа существ. Тот негативный психотип, о котором до сих пор шла речь, описан в Бхагавата-Пуране как злобные подземные жители, змеи, охраняющие несметное богатство драгоценных камней. В древнегерманских сказаниях они явлены змеями, охраняющими сокровища нибелунгов. Образом такого психотипа в греческой мифологии является Сизиф. Этот хитрец и лжец, неоднократно обманывавший даже богов, после смерти принужден в Аиде вкатывать на гору тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, каждый раз скатывался вниз, грозя раздавить горемыку. Громада тяжести, сродная свинцу, последствия неблаговидных деяний, карма. Наги из воплощения в воплощение бредут по земле, неся на себе груз тяжелой родовой и индивидуальной кармы. На какое-то время они, казалось бы, высвобождаются от ее гнета, достигают временного мирского благополучия или даже общественного признания, однако скоро неудачи и гонения вновь берут свое. Наги мифов связаны с камнями и драгоценностями, то есть с миром минералов, ибо минералы есть царство ментального плана. Например, жена библейского Лота, превратившаяся в соляной столб при обращении к памяти прошлого, напоминает об области подлунной Акаши, наполненной такими людьми статуями. Дух минерала спит в области физического и в области астрального планов, но просыпается в области ментального. Конечно, индийские, китайские и другие мифы, и даже Евангелие знают мудрых змеев, мудрых и добрых драконов. Однако чаще обнаруживают себя другие психотипы присмыкающихся, бессовестные сизифы. Говорится, что в случае длительной деградации человек должен будет воплотиться на низшей планете в виде минерала, например, на Сатурне. И перед ним будут миллиарды лет, чтобы через цепочку преобразований повторно вернуться к ступени человека. В буддизме три главных человеческих порока изображаются в виде кольца из трех животных – красного петуха, черной свиньи и зеленой змеи. Перечисленные животные олицетворяют гордость, невежество и ненависть. Теофраст эти базовые характеры описал как бестактный, подозрительный и льстивый. Это соответствует трем главным психотипам лунной эволюции – асурам, претам и нагам, трем качествам низшей психики в разной пропорции, присутствующим в каждом человеке. Злобным нагам противоположны другие наги – мудрые и добрые. На Востоке высоко чтят добрых нагов. Великий реформатор буддизма Нагарджуна назван в честь таких нагов, ибо наставление получил от царя нагов. Майтри, спутница юности Будды, считалась дочерью великого нага, ибо была найдена у озера нагов, источника Риг-Веды. Нагадатта, буквально данный нагам, был одним из царей Ариаварты. Гималайский город Наггар, древняя столица Ариавард, дословно означает «город нагов». Унаследованное американскими шаманами имя главного мага Нагуаль происходит от того же корня. Прародители послепотопного человечества Нюйва и Фуси показаны в китайской мифологии как наги, наполовину люди, наполовину змеи. Махабхарата начинается с повествования о сожжении летающих нагов и о том, как мудрецы встали на их защиту. Главный бог солнечного культа Центральной Америки, Кицалькоатль, был нагом. Вишну возлежит в водах Причинного океана на гигантском змее. С помощью змея девы и асуры добывали из океана амриту, и одновременно получили страшный яд хала-хала или кала-кала. Известен и негативный образ змея, например, тифон, нижняя половина туловища которого заканчивалась, как у нагов, змеиными кольцами. Прародитель лунной династии, царь Нахуша, за то, что возгордился, был превращен в громадного змея и пал на землю. Зороастрийский Ахриман перед порождением потомства явился женщине в виде змея. Средиземноморский миф о проникновении земного владыки в виде змея в деву, как и библейское повествование о соблазнении девы змеем, подразумевают одно и то же. Кольца змея в аспекте ума означают циклы времени, кала. Кронос у греков означает конечное время. И образ Кроноса-старика символизировал смерть. змей Ананта, на котором возлежит Вишну, в противоположность конечному времени, означает время бесконечное, символ бессмертия. Время приложимо не только к материи, но и к смыслу. Человек, как животное или как бренное тело, по смыслу конечен во времени. Человек, как Бог, бессмертен. В приложении к людям образ змея означает носителя духа и животной души. Его дурной прототип означает низшее астральное тело, эфирный двойник, который некогда вдохнул в праматерь человечества земной владыка. Через этот двойник к человеку приходят болезни и смерть, в том числе и духовная. Высший же носитель, высший наг, есть тело ума, которое, как сердечная мысль, бессмертно. Психотип благих нагов, встречающийся среди людей, притворяет любовь, свет и высшую мудрость. В мифах они показаны как имеющие способность легко скользить в пространстве. По жизни такие люди движутся мудро, скромно, мягко огибая препятствия. В них почти не обнаруживается личность. Будучи свободными от страстей, они находятся как бы в стороне от человеческой кармы, помогают людям добрыми советами и добровольно берут на себя часть их страданий, часть человеческой кармы. К ним более чем к другим психотипам подходят слова «самопожертвование» и «сострадание». Многие из известных святых фактически уподоблялись солнечным нагам. Поздние годы Будды являются высшим олицетворением данного психотипа. Между риши и солнечными нагами, которых для упрощения иногда отождествляют, имеется некоторое различие. Риши выступают проводниками закона и закономерностей, судьями и управителями, они скорее здесь, нежели там. Наги скорее там. Открытым глазом Брамы они видят прошлое и будущее, имеют доступ к чаше знания, которую, согласно мифам, они и охраняют. Риши и наги как один и тот же принцип манаса, ума, одна часть которого обращена в мир непроявленный, а другая в мир проявленный, одна вглубь, другая наружу, одна к сути, другая к форме.
Г. Ганеши и Риши. Среди людей встречаются обстоятельные люди, имеющие склонность обустроить жизнь, создать из уже имеющегося благоденствие и процветание. В отличие от девов и асуров, они менее активны и подвижны. Они не стремятся что-либо завоевывать, зато у них особо рассудительно устроен ум. Они часто флегматики или сангвиники-флегматики. Если есть возможность что-то не делать своими руками, а привлечь другого, не ходить самому, а послать других, они воспользуются этим. В зависимости от того, направлена ли такая инертность на злоупотребление, на потакание телесной лени, или же это вызвано рациональным распределением сил, стратегическим мышлением, с перепоручением технического исполнения другому, различаются, соответственно, ганы и риши. Ришами называются мудрецы. Ганы или ганеши подобны ришам, но с приложением к бытовому плану. Степень мудрости бывает разная. Даже среди детей или среди крестьян и рабочих можно повстречать потенциальных риши. Даже слон в сравнении с прочими животными мог бы показаться риши. Кто знает, может быть, дух слона происходит с той же планеты. Среди прочих психотипов риши выделяются характерной склонностью к здравым суждениям о жизни. Они вдумчиво наблюдают за жизнью, подмечая в ней в силу своей неторопливости многое из того, что другие пропускают в суете и спешке. Поэтому к ним часто обращаются за советами. В кругу большой семьи они часто становятся главой фамилии, и в больших семьях среди прочих детей они обычно рождаются первыми. При более высоком развитии они становятся советниками, управляющими. В высшем смысле они поднимаются до глав государств. Таких называют раджа Риши, от Раджа – царь. Это цари-управители, отличающиеся от царей-вождей характерной склонностью обеспечивать мир и благополучие, искусно уклоняться от войн и неразумных конфликтов, выигрывать противостояние временем, а не напором. Это стиль многовекового существования Китая, завещанный Конфуцием. Противоположность им существует Ганеша. Психотип Ганеши при всех сходных склонностях с Риши потворствует лишь прихотям собственного тела. При разрешении человеческих судеб они нравственно оказываются совершенно незрелыми, крайне мало задумываются о жизни других, о возможности обустроить общее дело. Если человек Риши по призванию старший брат, глава фамилии, то Ганеша – вечный ребенок, забавляющийся жизнью. Такие люди могут встречаться на самых вершинах общественной жизни, хотя попадают туда не столько в силу выдающихся способностей или энергии, для этого не слишком ленивы, сколько за компанию с руководителем, который любит с Ганешей проводить свободное время. В жизни Ганеш постоянно идет борьба между их природным умом и ленью, рациональностью и животной чувственностью. Они близки по психотипу к претам и отличаются от последних более высокой интеллигентностью. Они, в отличие от претов, не злобны и избегают быть вредными, тянуть из людей кровь. Их, как правило, грузная фигура, основательность мыслей и пристрастие к удовольствиям породили в индийской мифологии образ слоноголового Ганеши – Ганапати. Ганеша, имея голову слона, должен был бы соотноситься с Юпитером, планетой мудрости, однако его ваханой, ездовым животным, является крыса, существо, питающееся падалью, то есть соотносящееся с восьмой сферой, черной луной. Крыса – это преты, это то, что во что со временем может превратиться Ганапати. Его энергетическим центром должна была бы стать, как у Риши, аджна-чакра, чакра ума, однако Ганешу соотносят со сватхистханой, а еще точнее с половым центром, восьмой тайной чакрой, источником животных удовольствий, которую часто объединяют с муладхара чакрой. Символом последней служит желтый с красным четырехугольник, а держателем биджи, семени, этой чакры является Ганеша. У Ганеши один бивень. Один бивень слона, как и хобот и бедро, древний фаллический знак. В теле мужчин под влиянием сватхистханы находится предстательная железа, своеобразный слон, втягивающий из семенников и выталкивающий наружу семенную жидкость. Это любвеобильный поздний Индра, упивающийся лунной Сомой, и олимпийский Зевс, упивающийся лунной Амритой. Сома – это нектар. Но каждый волен из нектара извлекать то, что ему ближе. Так мускус у одних людей вызывает приток духовных сил, а у других – половое возбуждение. В теле человека нектару соответствует оджас, и о подростковом возрасте хорошо известно, что если силы юношества, то есть оджас, расходуются преимущественно на половую активность, то это влечет замедление и снижение умственного развития. В наиболее древнем символизме сватхистхана чакра содержит изображение макары, рептилии, дракона. Есть высшие драконы мудрости, которым в человеке соответствует область шишковидной железы, а есть низшие драконы ума, голова, в кавычках которых, в области половых органов. Это цитадель так называемого ума матки. Тантры особо изощрены в данной области. Когда огонь данного ума побеждается водой животной чувственности, то летающий дракон превращается в более грузное, ленивое и одновременно подверженное гневу животное. В древних индийских текстах слово «ган» одновременно означает и слон, и змей, дракон. В Ведах титул Ганапати принадлежал Рудре, Шиве, а Ганеша, как владыка ганов, Шивы, появился в шиваитских мифах много позже. Согласно одной из версий мифа, Ганешу создала жена Шивы, чтобы он охранял ее во время омовений от притязаний Шивы. Для этого она соскребла со своей кожи пот, а также иные выделения и создала из них человека. От тяжелого взгляда Шивы – Сатурна. Ганеша лишился головы, поэтому ему приделали голову первого встретившегося поблизости животного, которым оказался слон – Юпитер. В южноиндийских традициях левой руки культ Ганеши связан с женской кровью. Ганеша изображается человеком с туловищем желтого или красного цвета. Его атрибутами, среди прочих, являются символы кармы – топор и петля – пашу, с помощью которой души грешников ведут в ад. Четвертый день темной половины луны, убывающей луны, справляется как Чатуртхи – день Ганеши. В ряде мест Чатуртхи справляется на растущей луне. Четвертый день растущей, а особенно убывающей луны, в индийской и европейской астрологии считается дурным. Смотри Брихат Самхита. В отношении Ганеши рассказывается такая история. Однажды месяц непочтительно рассмеялся над Ганешей, когда тот поскользнулся и упал. Ганеша проклял месяц, но впоследствии оставил проклятие лишь за четвертым днем, сказав, что никто в этот день не должен глядеть на Луну. Считается, что тем, кто увидит Луну в это время, угрожает опасность быть оклеветанными. Конечно, индийский народ вложил данный образ, как и в прочие другие, самые лучшие свои устремления, все свое широкое сердце, сделав Ганешу народным любимцем, символом домашнего благополучия. Здесь речь идет об ином, об изначальном смысле данного персонажа. В традициях Юго-Восточной Азии число 4 считается крайне дурным и принадлежащим так называемому анти-Юпитеру, Тай-Суй, надзирателю времени, некоему проводнику разрушительных аспектов времени, тени Кроноса, движущейся в противоположную от Юпитера сторону. Его атрибутами являются секира и колокольчик, которым он привлекает души. Для умилостивления данного божества китайцы выставляют фигурку черепаха-дракона, некоего странного существа, сочетающего тело малоподвижной черепахи и голову дракона. Подобно тому, как при виде Ганеша его отец Шива смягчает свой взгляд, так и Тай-Суй при виде черепаха-дракона оставляет человека в покое. Черепаха в Индии олицетворяет гумус, перегной, из которого растет земная жизнь. Космологически ее образ соответствует лунным предкам, то есть она аналогична крысам, питающимся отбросами. В европейской алхимии черепаха символизировала материю в начале преобразования, то есть ее низший аспект. Дракон – классический символ ума. Указанные признаки говорят об очевидном подобии черепаха-дракона психотипу Ганеши, толстячку с головой слона, который стоит на крысе. У Ганапати голова чужая и заимствована от юпитерианской мудрости, олицетворением которой традиционно служит слон. Таковая от солнца. Своим у него является лишь тело, олицетворяющее восьмую сферу, мир иллюзии и медленного разложения. Таковое от черной луны. Люди психотипа Ганеши мыслят и поступают по-солнечному, что привлекает к ним окружающих, а энергетически и психически они проводят энергии черной луны около земного собирателя дурной кармы человечества. Этим они медленно движутся к моральному и телесному разложению. Битва между черепахой и драконом, крокодилом, слоном – древнейший символ, известный многим народам. В нравственном смысле он означает битву между приятным и разумным. Это борьба между низшей животной природой в человеке и его человеческой солнечной природой.
В индийской алхимии именем Нагайя, буквально рожденный драконом, рожденный слоном, называлось олово, ныне металл жестяной бан, то есть консервов, обжорство. алхимическое изображение олова, индийская цифра 4, так же, как и астрологическое обозначение Юпитера – Брихаспати. Металл известен примечательной особенностью. Пруток из чистого олова при сгибании издает характерный звук – оловянный крик, напоминающий крысиный визг. При понижении температуры ниже 13 градусов Цельсия белое олово превращается в серое олово, которое начинает трескаться и рассыпаться, делая предметы, изготовленные из олова, бесполезными. Среди гормонов за цветущий телесный вид, приподнятое настроение, за удовольствие, за возможностями детей отвечает мужской гормон тестостерон. Учение Фрейда о роли либидо в жизни человека или более древнее индийское поверье о гармонизирующем Ганеше вполне могли бы опереться на ведущую роль тестостерона. Данный гормон вырабатывается и у женщин. Тестостерон и его производные регулируют дифференцировку половых органов эмбриона и младенца, половое развитие, образование семени и необходимы для поддержания полового влечения, потенции и эякуляции. Главным источником полового гормона выступают семенники, и на данный процесс сильное влияние оказывают гормоны, вырабатываемые головным мозгом. Эволюционно образование семени связано с эпохой ящероподобных подлунных существ нагов или ганов, поэтому данный процесс целиком находится под регулированием Луны и ее владыки, согласно индийской традиции, Шивы. Ганеша здесь только управитель и распорядитель. Основной активный вид тестостерона обретает в предстательной железе. Предстательная железа у мужчин эмбрионально развивается из мужского зачатка матки. Отсюда образ Ганеши как защитника матери от посяганий Шивы. Установлено, что концентрация тестостерона в крови влияет на самочувствие, работоспособность, половой интерес мужчин. Даже самые уравновешенные мужчины в моменты острого тестостеронового дефицита становятся либо апатичными, либо злыми. Нарушение семейного цикла, неизменно связанного с нарушением деятельности семенников, также делает многих людей, не нашедших духовного потока, раздражительными. В этом смысле Ганеша, являя необходимое количество тестостерона, умиротворяет. Тестостерон оказывает косвенное положительное влияние на действие соматотропина, гормона роста, вызывающего в тканях тела анаболический эффект. Тестостерон и соматотропин выступают антитезой мелатонину, вырабатываемому шишковидной железой и являющемуся барометром умственного и духовного развития человека. Оба энергоцентра, высшая аджна-чакра и низшая аджна-чакра в кавычках, Брихаспати и Ганеша, Юпитер и противо-Юпитер, обеспечивают жизненное равновесие человека. Избыток принципа Ганеши, в частности тестостерона и соматотропина, приводит к торжеству животной, подлунной части в человеке. При духовном восхождении гармония в человеке достигается за счет переключения одних энергетических и связанных с ними гормональных процессов на другие. Во всех случаях баланс зависит от деятельности ума, мозговых центров. Завершая рассмотрение психотипа Ганеши, необходимо еще раз отметить призрачность бытового благополучия. Бытовое благополучие и комфорт тела очень часто оказываются смертельной ловушкой для духа. Один небезызвестный персонаж предлагал в пустыне все блага мира и был отвергнут. Постные морализаторы или фанатичные аскеты всего лишь притворщики, но в защиту свободы духа, как истинные алмазы, сияют самопожертвования и распятия. Нужны ли были такие жертвы ради бытовой умиротворенности?
Д. Демоны и архаты. Психотип универсального зла называется демоны, или на санскрите ракшасы, которых еще называют нишичары, что означает бродящие в ночи.
Под ночью можно понимать духовную тьму. Словом «ракшас» в широком смысле обозначают зло, вред. И оно в эзотерическом смысле соотносится с корнем «ра» – «ракта», «солнце» – «красное», и «кшан» – «ночь» – «убивать». «Кшам» – «земля», то есть ночное солнце, подземное солнце. Ракшасов называют также рактакса, кша, красноглазые, то есть с глазами, налитыми кровью. В индийском и буддийском эпосе ракшасы часто представлены как пожиратели сырого мяса, плоти, как оборотни. Во времена Ланки царем ракшасов был Равана, враг воплотившегося Вишну. Пролитая красная кровь, растерзанная плоть, являются проводниками астрального влияния подземного солнца. И черномагические культы широко использовали это свойство крови для привлечения сущностей низшего астрального плана. Если пристрастия претов носят характер телесного и психического извращения, пристрастия павших нагов – извращение ментальности, ума, то демоны коверкают самое высокое и ценное в человеке – огонь духа, сердце. Если восполнение недостающего преты ищут в области вкуса и воспроизводства, наги в области идей, то демоны в области нравственности и человечности. Отсюда известный образ демона, стремящегося похитить человеческое сердце. Отсюда постоянное демоноборчество праведников. Принижение и разрушение веры, тушение духовного пламени, разочарование, сеяние сомнений – их главные приемы. Совсем не обязательно, что подобное совершается сознательно. Чаще это происходит в силу общего притяжения к фокусу негативной энергии либо родового рефлекса. Так исправная масляная лампа ровно освещает комнату, а неисправная мерцает и чадит. Согласно Вишну Пуране, ракшасы появились из раджас-гуны, из принципа красной страстности, и были самым низшим родом среди прочих. Их лица, как у обезьян, были огненно косматы, или, как переводят другие, имели бороды, должно быть, козлиное, знак вопроса. Когда они страстно набросились на Брахму, желая пожрать его плоть, то у того от ужаса из головы на землю выпали волосы, которые и стали ползающими по земле нагами. Иными словами, дурной тип нагов имеет природу ума, страха, и появились они после падения демона на землю. В мифе о пахтании океана девами и асурами демон Сварбхану, буквально убийца божественного, похитил Амриту, после чего был разрублен пополам, и его голова, называемая Раху, пала на землю, а змеевидное тело, называемое Кету, взмыло вверх. В Библии демон Сатана, змей-искуситель, был изгнан на землю, а его потомство – должно бы было стать змеями, питающимися прахом. Поздние индийские астрологи данного Раху, собственно демона, соотносили с Солнцем или с Землей, а Кету, его змеевидный остаток, с Сатурном или Луной. Действительно, Сатурн связан с центром Земли, а в теле человека некая область головного мозга связана с копчиком. Кету и наги являют природу извращенного ума, а Раху и демоны – природу извращенного духа. По классификации темпераментов Гиппократа, ракшасам соответствует тип сангвиника, наиболее универсальный и сочетающий в себе способности остальных психотипов, в данном случае все негативные способности. Среди позитивных психотипов ракшасам – противостоит тип архата, также сангвиник, сочетающий в себе лучшие качества позитивных психотипов. Настоящие архаты, в отличие от демонов, редко встречаются в миру или же редко раскрывают свою природу. Все лучшее, что говорится в мировой литературе об учителях и водителях человечества, принадлежит этому психотипу. Меньшие степени потенциальных архатов встречаются гораздо чаще. Это устремленные и жизнерадостные вершители и победители жизни. Ими организованы лучшие дела человечества. Они, как солнце, питают окружающую жизнь оптимизмом и верой в высокое предназначение человека. Становясь руководителями и правителями, они вместе с духовными учителями и архатами продвигают человечество к лучшему будущему. В библейском сказании змей, соблазнитель Евы, обозначен словом «нехуш». Сходное имя «нахуша» встречается в индийской мифологии. Нахуша – прародитель лунной династии, которую в Ригведе часто именуют родом Нахуша. Он известен тем, что когда захотел соблазнить жену самого Индры, царя богов, и когда поставил пету на голову одного из мудрецов, то был проклят этим мудрецом и не спал с небес на землю в виде громадного жирного змея. Имя падшего Нахуши производно от Нах или Наг. Любострастие есть символ камы, желания, а пята на голове мудреца перевернутый манас, ум, что вместе означает принцип кама-манас. Нахуша был пятым царем лунной династии, продолжателем дела которого был его пятый сын Яяти, известный тем, что после смерти отправился на небо в физическом бренном теле. Возгордившись, Яяти, как и его отец Нахуша, пал на землю. Пятый сын Яяти от конца Яду был проклят собственным отцом за отказ от самопожертвования, и ему было предречено, что он никогда не будет царствовать над людьми. В символизме число 5 в негативном аспекте означает принцип низшего манаса, лжеца и убийцу. Высший манас освещается и пробуждается светом духовного сердца, а кама-манас, то есть низший манас, побуждается низшими страстями. В халдейской кабале показано родословное первого человека-убийцы Каина. Если пятиконечную звезду перевернуть вниз, символ левого пути, то есть первого сделать последним, и расположить на ней имена родословной, то каждый пятый во главе с Каином окажется убийцами. Каждому психотипу соответствует своя эпоха расцвета. Периоду претов соответствуют времена Лемурии, или по теософской классификации времена третьей коренной расы. В конце данной расы, согласно тайной доктрине, произошло падение и восторжествовали фаллические и телесные культы. Это времена царя Нахуши, библейского Левиафана. Огненному периоду демонов-ракшасов соответствуют времена Атлантиды, то есть времена четвертой коренной расы, с их царем Яяти, вознамерившимся построить до небес Вавилонскую башню и превзойти богов. Воздушному и эфирному периоду нынешней пятой коренной расы соответствуют времена пятого сына Яяти Яду, времена изворотливых и предающих нагов. Таким образом, первый стал последним, совершив 3 падения. Эта эволюция соответствует в том числе эволюции рассматриваемых нами психотипов. Презрев мудрость и променяв ум на любострастие и животное удовольствие, становятся копошащимися в грязи претами. Так миллионы лет назад закончила третья раса – лемурийцы. Высокомерно презрев высшее начало, становятся бессердечными демонами ракшасами. Так 11 с лишним тысяч лет назад закончила четвертая раса атланты. И, наконец, совершая предательство ближнего, человечество в целом становится изворотливыми и лживыми нагами. Это участь части людей нынешней пятой расы. Негативному развитию, конечно, всегда противостоит позитивное. Во времена Лемурии, когда третья раса почернела до претов, в районе нынешней пустыни Гоби и Алтая среди моря оставался существовать белый остров Швета-Двипа, на котором жили так называемые мудрецы-наги, несущие серебристо-фиолетовое сияние. Они дали человечеству веды, сокровищницу мудрости. Во времена красной четвертой расы кровожадных атлантов, ракшасов или красных вепрей, существовала раса желтых справедливых великанов, соответствующая психотипу риши. Их образ защитников закона претворен в Нарасимха-аватара, воплощение Вишну в человека-льва, покаравшего нечестивцев. В нынешнюю пятую расу процветания зеленых нагов и черно-алых ракшасов им противоположны синие архаты. Девятое. Положение в обществе и образ жизни. Многих людей интересует вопрос, к какому роду деятельности они более всего склонны. Конечно, чаще человека волнует забота о достатке, престижности. Но наблюдательный человек скажет, что видел многих, которые занимались явно не своим делом, и от этого страдали сами и немало мучили других. Такие люди фактически несчастны, и у них все как-то не так. Жить чужой жизнью намного хуже, чем ходить в чужом костюме или в чужой обуви. Вопрос не стоит о предопределении, о каком-то детальном расписании жизненного пути, но как не попасть на заведомо чужую дорогу. Говоря о чужой и своей дороге, необходимо иметь в виду, что перед взором ума деятельность может выглядеть совсем иначе, нежели перед человеческим духом. Так для души ребенка он отважный воин, разящий врагов и устремляющийся к победе, тогда как для взрослых это всего лишь детская забава, способствующая выработке полезных рефлексов. Для души инженера он открыватель тайн материи, он защитник истины и строитель жизни, тогда как для знакомых он может быть фантазером, мало чего добившимся в жизни. Дух не может желать, чтобы человек стал именно кассиром в магазине или каменщиком на стройке. Дух брамина будет стремиться к наставнической деятельности или к деятельности советника, а дух кшатрия – к организатору внешних сторон жизни. Однако где и в каком качестве эта музыка души будет исполнена, зависит от выбора человека, от стечения обстоятельств, иными словами, от многообразной кармы. Найти какую-то закономерность или систему в таком жизненном лабиринте очень непросто. В таких случаях полагаются на определение главного, главной ведущей тенденции. Главной в человеке является его ключевая нота, его вибрация, точнее, музыкальный строй, определяемый ключевой нотой. Какие бы жизненные события ни происходили, в каком бы состоянии человек ни оказывался, коренной музыкальный строй его будет одним и тем же. Например, если знакомую мелодию воспроизводить на разных инструментах или даже проигрывать ее с изменением скорости, то по пропорционально изменившейся звуковой последовательности все равно можно будет признать искомую мелодию. А. Царь-управитель. Такая способность человека, как его ключевая нота, следует за человеком из жизни в жизнь. Это цвет луча его духа. Например, цвет луча царя-управителя страны может быть фиолетовым или желтым. В Махабхарате это образ царя Юдхиштхиры, старшего брата пандавов. Это большой, часто плотный или грузный человек, флегматик, мощный умом, способный удерживать равновесие в трудных ситуациях, способный принимать мудрые решения. Таким людям присущи математические способности, и сегодня их можно встретить среди разработчиков фундаментальных наук. Также они встречаются в судах, Государственной Думе, правительстве. В школьном возрасте такие дети становятся победителями физико-математических олимпиад, хорошо учатся и среди шумящего моря детской суетливости выделяются как редкие айсберги разумности и спокойствия. Фиолетовый луч – это луч аджна-чакры или третьего глаза, вершина умственной деятельности. Данный луч и лиловый луч будут преобладающими в шестой коренной расе, когда разовьются центр гармонии и третий глаз. Сейчас идет к завершению пятая коренная раса, поэтому люди с фиолетовой и лиловой аурой редки. Существуют также духовные цари-управители, владыки духовного царствования, Таковых встретить, видимо, крайне трудно, однако для полноты картины следует сказать несколько слов. Если мир проявленный, наш мир предметов и процессов, начинается с цвета манаса, фиолетового, и царем проявленного мира является манас, то в духовном, непроявленном мире ему соответствует царь-управитель желтого цвета, цвета Будхи. Духовный план по отношению к проявленному относится, как источник света, к свету отраженному. В колориметрии известно правило, согласно которому отраженный свет источника меняет свой цвет на противоположный. Поэтому фиолетовый цвет манаса, как принципа проявленного, находящегося на границе между двумя мирами, оказывается близок по функциональной значимости желтому цвету непроявленного плана. Фиолетовый луч соотносим, например, с Платоном, а духовно-желтый – с Гаутамой Буддой, его аура желто-красная. Платон написал фундаментальный труд «Государство», где изложил правила построения идеального управления по принципу додекаэдра, двенадцатигранника фигуры плана Акаши ума. Согласно древнеиндийскому учению Санкхья, принцип манаса Акаша является посредником закона, дхармы, управителем над прочими первоэлементами принципами, поэтому вполне естественно, что Платон, имея фиолетовый луч и будучи выразителем данного принципа, изложил учение о государственном управлении. Будда есть владыка-управитель духовного царства, духовного аспекта дхармы. Поэтому говорится, что он был долгое время владыкой духовной гималайской твердыни. Когда наступило время сражения, время изменения мира, на главенство твердыни заступил синий луч водителя, вождя. Б. Царь-вождь. Царь-водитель, царь-вождь, отличается от царя-управителя. Образу вождя в Махабхарате соответствует средний из пандавов Арджуна, выразитель сердца. Это стрелец, владевший луком Гандива с нескончаемыми стрелами. Посредством сердца и ума человек может излучать нескончаемые лучи стрелы. Во время Великой битвы Арджуна был главным воином пандавов. Когда наступает время отправляться в поход и завоевывать беспризорное царство, вперед выступает роль вождя, как это было в случае с Арджуной. Когда царства завоеваны, то они передаются под управление Юдхиштхиры, царя-управителя. Водителю и вождю-спасителю в буддийской доктрине соответствует Майтрея, его луч синий. У тибетских статуэток Майтреи волосы на голове окрашены в густой синий цвет. В индийской традиции это Калки-аватар, синтетически объединяющий силы всех порожденных им лучей. То, что рождается в проявленном плане как синий луч, в духовном плане выглядит как рубиновый луч, луч логоса, любви, камы. С рубинового духовного атма-луча, падающего в мир первоначальным зерном, начинается мироздание. В физическом плане также известен Кама, низший Эрот, но это другой персонаж, и его стрелы другие. Его цвет также красный, однако не в духовном, а в плотском плане. Красным цветом физического плана начинается материальное построение. Этот цвет в материальной жизни олицетворяет половое зачатие. У каждого человека свой цвет луча, который неизменен в течение манвантары, периода существования родительской звезды. Наличие одной и той же внутренней вибрации не означает, что человек, например, с фиолетовым лучом, все свои жизни будет неизменно царем, судьей, советником или священником. Пчела собирает нектар с разных цветов, и разные жизни предоставляют душе возможность приобрести разностороннее развитие. Тем не менее, воплотившись, например, в сельской местности, человек с лучом Раджа-риши рано или поздно станет или деревенским старостой, или народным заседателем, или депутатом местного органа власти, или бригадиром механизаторов. Родившись в дворянской семье или в городе, то есть получив больше возможностей для светского образования,
Такой человек может стать и философом, и художником, но везде среди остальных он будет выделяться необыкновенной мощностью, необычностью, монументальностью. Таких людей немного. В человеке при очередном воплощении напрягаются именно те векторы прежнего опыта, которые соответствуют предназначенной вибрации данного воплощения. Звезды ничего не создают, в кавычках, в человеке, но лишь проявляют группы наклонностей, им же заложенные. Человек может воплотиться в любом зодиакальном знаке и внешне нести традиционные особенности данного знака. Получая тело от родителей, человек приобретает и характерные семейные наклонности, то есть наследственный музыкальный строй. Очень хорошо, когда все три строя духа, души и тела близки или совпадают. Индийская система Варн, каст, в лучшие времена была рассчитана именно на данный идеальный случай гармонизации. Будущие родители соединялись в браке по родственным стихиям, которым тогда еще соответствовали варны, санскрит «цвета», «касты». Отсюда жесткая регламентация разрешенных сочетаний варн и запрет произвольного смешивания, например, в законах ману. Из этих запретов видно, что допускались сочетания воды и воздуха, воды и земли, воздуха и огня, воздуха и акаши, огня и акаши, но категорически не допускались соединения с водой стихий огня и акаши. Этим достигалась гармонизация телесного носителя человека. Для зачатия астролог указывал благоприятное время, не противоречащее лучу телесного наследственного носителя. Период беременности мать и отец, особенно мать, образом жизни, окружающей обстановкой, питанием, настроением, стремились воспроизвести благоприятные энергетические гаммы. Оставалось только ждать, чтобы в подготовленный таким образом материал тела и души воплотился созвучный по лучу дух. Конечно, воплощение может оказаться иным. Как говорится, человек полагает, а Бог располагает. Бывают всевозможные исключения. И все же родители стремились создать максимально гармоничные условия для воплощающегося духа, условия, которые бы обеспечили ребенку здоровье души и тела, а семье – мир и взаимопонимание. В современном понимании браминам соответствуют священники и учителя, кшатриям – воины или в широком смысле – руководители. Вайшам – сфера торговли и массовой культуры – а шудрам – обслуживание и материальный производственный труд. Традиционно брамины и кшатрии принадлежат к аристократическим слоям индийского общества, вайши – к прочим индусам, а шудры и внекастовые подвиды исторически считались населением иной расы, автохтонным коренным населением, особенно с юга Индии, либо пришлыми. Легко заметить, что в понятие варна одновременно попало и положение на социальной лестнице, и род деятельности, и национальность. В подобном объединении столь разных признаков нет ничего противоестественного. Например, среди народов принято те или иные группы связывать с характерными производствами. Одни лучше строят, другие точают сапоги. Дело не обязательно в родовых секретах мастерства или в сложившихся тенденциях. Просто одним присущи одни психологические, умственные и телесные особенности, а другим другие, и у них лучше спорится то, что им ближе. В настоящее время в результате естественного отбора, то есть конкуренции, при сломе ранее существовавших информационных, идеологических и прочих барьеров, происходит современная специализация стран. В этом процессе, так же как и с индийскими кастами, имеются свои положительные и негативные стороны. До какого-то уровня специализация является подспорьем развитию духа и нации. Однако, когда рамки специализации начинают для духа напоминать тюремные застенки, эволюция такие наслоения разрушает. Кастовая система Индии рухнула под напором новой жизни. Тональные различия профессий
наций и сословий полезно понимать и использовать такое знание в жизни, но решение и выбор должны быть предоставлены духу. Что означает положение человека на социальной лестнице? Духу каждого человека от воплощения к воплощению свойственно постепенное взросление. Если на ранних стадиях социализации молодой дух как ребенок полностью ведом более старшими и развитыми товарищами, то, взрослея, переходя из жизни в жизнь, он приобретает все большую самостоятельность. Как отец семейства, он начинает вести более молодых. Некоторые дети, например, по духу вожди, уже с 2 лет, а иногда и ранее, проявляют характерные наклонности к командованию, целеустремленную волю. Такое проявление в раннем возрасте может быть следствием и наследственности, но, как правило, это соответствует и духу, ибо дух, как клинок, перед воплощением притягивается к подходящим душевным и телесным ножнам. Дух потенциального вождя стремится родиться в тех условиях, которые обеспечат ему соответствующие возможности. Его цвет или некая музыкальная гамма стремится присоединиться к соответствующему родительскому сочетанию. Если под браминами, кшатриями и вайшами понимать людей, склонных, соответственно, к абстрактному мышлению, к организаторской деятельности и к художественному творчеству или посредничеству, то ниоткуда не следует, что в этих семьях все дети будут рождаться обязательно с аналогичным родовым призванием. Хорошо известно, что у великих людей редко рождаются великие потомки, и, как говорит пословица, на детях великих природа отдыхает. Тоже можно сказать и о потомственных профессиях. Кастовое закрепощение, оправданное доктринально и религиозно, исходило, конечно, из желания сохранить социальные привилегии. Это видно даже по цветовому коду. Было много споров, какую касту считать более привилегированной. Оспаривалось место между кшатриями и браминами, несмотря на то, что к варне шат кшатриев относили и царей. Конечно, были найдены компромиссные объяснения. Тем не менее, в вишнуитской литературе, Махабхарате, Рамаяне, Вишнупуране и даже в ранних Упанишадах явно прослеживается приоритет за кшатриями, тогда как в шиваитской литературе безусловное первенство отдано браминам. Похожий доктринальный спор за первенство между сословием священников и сословием дворян, царей, постоянно тлел и разгорался во всех странах. Цари-водители или вожди встречаются гораздо чаще, чем цари-управители. Речь идет о потенциальной предрасположенности человека, а не о его фактическом социальном или должностном положении. Хотя чем активнее психотип, тем предрасположенность его духа и фактически занимаемое место в обществе более совпадают. Вожди – это ведущие талантливые руководители во всех областях жизни. Когда наступают военные времена, они оказываются среди полководцев и командиров. Когда доминирует в обществе производительный труд, они руководят и водительствуют на производстве. Для них открыты двери и в область искусства и литературы, но все же они тянутся туда, где сердце может максимально коснуться всех сторон общественной жизни и производственной части, и психологии людей, и теоретических положений и гармонии. Таких детей видно сразу по ведущей роли среди сверстников. Это заводилы и иногда незлостные проказники. По типу темперамента они сангвиники. Среди психотипов это девы или архаты. По мысленному строю это гибкие девы, несмотря на способность в силу своей универсальности на время становиться похожими на стойких асуров. Противоположность им цари-управители чаще асуры, хотя в очень высоком значении мало похожим на традиционную красную асуричность. Цари-управители также способны быть гибкими, как девы, и их асуричность выражается в поддержании закона, дхармы. Вожди рождаются не для поддержания, а для проложения новых путей. В упрощенной системе четырех каст раджей объединяют с кшатриями, но это не согласуется с целым рядом текстов. Вождь не может отождествляться с низовыми военными чинами. Цари-управители по жизненной устойчивости крепче всех прочих иерархических типов. Не случайно им веряется правление государством, в широком смысле дхармой. В подростковом возрасте даже цари-вожди избегают прямых столкновений с царями-управителями. Цари-управители, если они асуры, физически более крепкие и выносливые, чем девы, а при состязании ума это вообще их родная стихия. Вожди их сильнее в подвижности, в реакции, в адаптации к изменениям, в синтетической универсальности и способности открывать новое. Другими словами, каждый оказывается полезным в своей области. На социальном плане оба они – цари, раджа и раджа-риша, один для будущего, другой для настоящего. Существует и царь разрушения, так сказать, царь прошлого. Индийская традиция все три ролевых принципа обозначила как «творец Вишну», из пупа которого зарождается поддержатель дхармы Брахмо. Через Брахмо рождается строитель и вождь мира Вирадж, то есть сын Творца, явленный Отец. От гнева Брахмо рождается на разрушение мира Рудра. Им соответствует генеральный белый саттва Творца, из которого рождается синий Раджас Вираджа, желтый фиолетовый саттва Брахмы и красный тамас Рудры. Это эволюционные устремления, равновесие и тормоз. Цитата. Саттва привязывает к счастью, раджас – к действию, тамас привязывает к беспечности, окутав знание. Бхагавад-гита 14.9. В зависимости от доли раджаса, саттвы и тамаса, присутствующих в каждом человеке, устанавливаются и социальные роли людей. В. Брамины. Ближайшими по роду деятельности к царям-управителям примыкают брамины. Как цари-управители, так и брамины принадлежат психотипу риши и наги. Многие цари-управители имеют желтый или желто-зеленый луч и называются раджа-риши. В современной Индии брамины-священники носят желтые одежды. Брамины в жизни узнаваемы по склонности к преподавательской деятельности, к теории и по характерно меньшей склонности к практической деятельности, к непосредственной организации текущей жизни. В отношении организаторской деятельности они – полная противоположность вождям, кшатриям и царям-управителям. Если те – актив жизни или ее золотая середина, то эти – ее пассив. Так есть солнце, а есть луна. Луна является отражением солнца. То, что начинает солнце, луна завершает. В мозге это – доминанта левого полушария, логическое мышление, анализ. Анализ занимается тем, что уже есть. Браминов-аналитиков большинство среди ученых, их много среди педагогов, священнослужителей, богословов, врачей. У них сильно развит головной ум и рассудок, прекрасная память на мелкие детали, поставленная четкая речь, хотя они немногословны. Доминанта левого полушария, как установили исследования, связана именно с речью и временем. Нарушение левого полушария приводило в общем случае к расстройству речи, логического мышления и интеллекта. Те из браминов-аналитиков, кто сумел раскрыть духовное сердце, во многом нивелирует односторонность левостороннего мышления и характерную сухость. Поскольку феномен развитости головного ума сильно зависит от мозга, то есть от наследственности, то брамины очень часто выходят из семей таких же браминов, часто продолжают ту же профессию, что и их родители. Брамины-аналитики относятся к царям и правителям так же, как кшатрии относятся к вождям, то есть являются их помощниками и исполнителями среднего звена. Это мастеровые интеллектуального цеха. Так головной ум является помощником и рабочим инструментом сердца. Здесь редко происходят крупные открытия, а основой деятельности становится накопление и сортировка информации, приложение к жизни уже провозглашенных великих идей. Стихией браминов-аналитиков является земля, земля манаса, зеленый цвет. В противоположность девовским браминам, живчикам, они сухари. Они выделяются высоким ростом и крепким телосложением. Г. Певцы. За риши и нагами следуют певцы, лирики. Их известным представителем являлся исполнитель баллад, совмещавший в одном лице святого, иногда высокохудожественного исполнителя и носителя исторической памяти. В широком смысле это вершители культуры. Они подобны вайшам и в упрощенной классификации варн, объединены с вайшами. Вместе с тем их световой тон более тонок и возвышен. Им соответствует так называемая вишудха-чакра, центр гармонизации. Этот центр из-за разрушения некой планеты не получил еще развития у людей и замещается близлежащими органами, такими как средний раздел левого нерва, вагуса, блуждающего нерва, а также горловыми и окологорловыми железами. Неразвитость данного центра является главной причиной дисгармонии в человеке. Это отражается в одностороннем доминировании либо правого, либо левого полушария головного мозга. Характерным следствием такой односторонности является, например, преобладающая роль либо левой, либо правой руки. В широком плане данный дисбаланс приводит к обостренному расхождению между асурами и девами, к накалу противоречий там, где при развитом чувстве гармонии их могло бы не быть. Отсутствие центра гармонии особо сказывается на асурах. Преодоление данного порока достигается за счет более широко раскрытого духовного сердца. Сердце иерархически выступает более высоким центром гармонии. В перспективе с проявлением новой планеты Урусвати, которая заменит разрушенную планету, в человечестве начнет развиваться утраченный центр гармонии. В Агни-йоге данный центр называется серебряный лотос. Располагается он над сердцем. Грядущая шестая раса будет именно расой гармонии. Лирики, имеющие развитым центр гармонии, проявляются как известные деятели культуры, искусства и науки. Среди них встречаются и святые. Лириков отличает удивительная многосторонность, синтез творчества. В организме общества они выступают в роли центра гармонии. От вождей, которые также синтетичны, их отличает сравнительно меньший аспект воли в адрес других, меньшее стремление поднять людей на завоевание новых рубежей. Они работают не столько с будущим, сколько с настоящим. Их стихия, в которой они себя чувствуют, как рыба в воде, это человеческие настроения, психология людей, создание гармонии групповых отношений. Когда вождь завоевал мир, когда царь-управитель обеспечил законное, разумное и справедливое существование, лирик насыщает данный мир гармонией, радостью и счастьем. Такие люди психологически могут соответствовать типу звезда. В коллективе звезда неизменно выделяется среди прочих людей, быстро становится центром внимания. К лидеру также собирается внимание окружающих, однако это вызвано его энергичностью, лучащейся энергией, примагничивающей других людей. Звезда в положительном значении данной роли примагничивает людей искрящейся душевностью, красотой, тонкой изящностью. Если муж – вождь, а жена – лирик – такая пара, способна добиться очень многого. Например, объединитель Индии – царь Акбар и его жена – Рама и Сита. Конечно, лирики состоят из девов. В отличие от браминов-аналитиков, углубленных внутрь и стремящихся понять механику, закономерности жизни, лирики открыты наружу и живо чувствуют трепет и аромат жизни. Несмотря на это, лирики, воплотившись внешне как риши, например, математик и философ Ипатия, могут явить высокое понимание наук. В силу синтетичности своего мышления могут приоткрыть покрывало тайн мироздания, к чему брамины-аналитики по методу мышления не вполне расположены. Д. Брамины-ганеши. Браминам по уму и вайшьям по склонности соответствует психотип ганы. Их прототип показан как ганеша с головой слона, олицетворяющий мудрость, и с брюшком, олицетворяющим тяготение к мирским удовольствиям. Это мудрость обывателя, умение жить. В каком-то смысле это тоже риши-мудрецы, брамины-весельчаки, шиваиты провозгласили ганешу как связанного с четвергом, то есть с днем мудрости, покровителем наук, однако это позднее, позднее привнесение. Ган на санскрите в широком употреблении означает род, семья и образует большое число слов в значении домашний, деревенский, городской. Если это наука, то совсем иная, нежели та, покровителем которой в Египте был тот Гермес, владыка зеленого луча, более высокого, чем материальный желто-красный. В отличие от браминов-аналитиков, это брамины-живчики, подвижные и веселые. Ганы – полная противоположность нагам, включая буквенное написание. Они – девы, у них доминирует правая половина мозга. Если брамины-аналитики, это чаще грозный Сатурн, владыка конечного времени, и воздаяние, то Ганеша, сын его жены, любвеобильный Зевс позднего олимпийского пантеона, поздний Индра. В художественной литературе данный тип встречается, например, как священники, больше думающие о трапезе и прихожанках, нежели о спасении. Это словоблуды и незлостные обманщики. Если брамин-аналитик пишет сухо и скучно, то брамин-живчик поет, как соловей. Это лучшие популяризаторы науки и знания, но, конечно, не ученые. Их отличие от царей и правителей Раджа-риши заключается в том, что их способности направлены исключительно в сторону мирского, мирской майи. Если Раджа-риши по положению самостоятельны, они подобны отцу семейства, то есть они первые лица, то ганеши не самостоятельны, часто безответственны, поэтому они всегда вторые. Когда они благодаря своим умственным способностям и коммуникабельности занимают удобные места священников, врачей, преподавателей, руководителей научных отделов, то часто это не глупые распорядители жизни, создающие видимость труда или священного действия, а в действительности потребители жизни. Их больше интересует время после работы, чем время труда. При таком подходе к жизни они рискуют в этом или следующем воплощении превратиться в претов. Два ролевых общественных типа, которые будут рассмотрены далее, по социальной роли практически равнозначны, одинаково ценны, как центры оплечий и центр легких, как поджелудочная железа и селезенка. Е. Вайшьи. Вайшами в изначальном смысле слова выступают посредники жизни. Ее дыхание. В Маха-Бхарате это братья-близнецы Накула и Сахадева, отцами которых являются братья Ашвины. Среди стихий это воздух и прана. Среди психотипов им обычно соответствуют девы, а еще чаще гандхарвы. Согласно мифу, братья Ашвины летят на повозке перед восходом солнца, и вместе с ними на их карете стоит их сестра Ушас, царя. Ушас или Урусвати – это психотип дева или архата, это лирик. В Махабхарате она – жена пандавов Драупади. Братья Ашвины – это гандхарвы, вайшьи. Лирик и вайшьи очень близки.
Лирик более целеустремлен и огненен, его стихия – огонь, манаса, сердце. Солнечный вайшья более ажурен, воздушен и колеблем. Это воздух души. Это голубовато-зеленоватые или розоватые тона. Они имеют тонкие кости, иногда из-за переизбытка огня воздуха страдают чахоткой, малокровием. Они чувствуют все тонкие переливы души. Например, Тициан. Это люди светлого, воздушно-радостного настроения. Лирик – это более устойчивый тип. Это, например, Пушкин, сердце русской поэзии. Впрочем, Пушкин по духу, по его синтетичности, скорее всего, огненный вождь, Архат. Человек шестой расы, воплотившийся на земле как воздушно-огненный лирик. Душа человека, ее дыхание, являются посредником между духом и телом. Греки создали образ посланца богов Гермеса, серебряного посредника между небом и землей. В Индии эта нить называется Антах-Карана. Вместе с тем, есть его более прозаический двойник, с которым традиционно связывают ремесла, торговлю, финансы, но также и художественное творчество, литературу. Действительно, вайши преобладают в данных областях жизни. У лунных вайш тона более низкие. Желтые, не путать с высоким желтым раджа-риши, и оранжевые. Их стихия менее воздушная и более водянистая, так сказать, лунный эфир. Им соответствует столь деликатный и тонкий орган, как селезенка. Существует также лунный тип вайш со стихией земли или воздуха с признаками земли. Например, статисты, работники учета, экономисты. Они в чем-то напоминают браминов-аналитиков, они такие же асуры, но обладают менее выдающимися умственными способностями, а по жизни более подвижны и прагматичны. Такие вайши любят трудиться. Как асуры, они не испытывают потребности во лжи, прямолинейны, поэтому в непосредственном товарообмене их мало. В современной жизни, в организации труда, полно промежуточных видов деятельности, посредников между одним и другим. Этим добросовестно и занимаются данные вайши. Когда-то в далекой древности им, согласно закону Ману, полагались пастьба скота и земледелие, но не исключено, что они здесь выступали в качестве учетчиков, заготовителей и прочих промежуточных работников. В широком смысле это сфера обслуживания. Ж. Кшатрии. Кшатрии в общем случае отличаются от царей-водителей меньшими способностями, меньшей универсальностью. Это по призванию руководители среднего звена. Если вожди в массе людей психологически соответствуют типу лидера, то кшатрии в большей мере – исполнители, которые помогают лидеру. В Махабхарате это второй из пандавов Бхимасена. По склонности ума это асуры. Таковых действительно много в армии, но поскольку в мирное время борьба и сражения перенесены в область гражданской жизни, то кшатриев много и здесь. Эволюционная роль кшатрия – защита общества, защита правил, установленных царем и правителем, помощь вождю в преодолении препятствий. В теле человека высшей группе кшатриев соответствует высшее солнечное сплетение, располагающееся вокруг сердца и центра гармонии. Это центр легких, продуцирующий вокруг человека заградительную сеть рубиновых искр. Это солнечная корона вокруг лидера сердца. Низшая группа кшатриев соответствует волевому животному центру в области пупка, низшему солнечному сплетению, манипура-чакре, красному цвету. Именно этот центр максимально активен у этих людей в основной работоспособный период жизни. З-шудры. О шудрах не имеет смысла распространяться много. Среди них существует два типа людей. Либо молодые духи, недавно ставшие человеком и проходящие на земле период человеческого детства, либо деградировавшие старые духи, впавшие в детство. Для первых их низшее положение на социальной лестнице хорошо. В Рамаяне они описаны как обезьяны, медведи и прочие, помогавшие Раме. Для вторых, деградировавших, это очень плохо. При детальном рассмотрении среди низших слоев населения оказываются и совершенно деклассированные элементы. Спившиеся алкоголики, наркоманы, нищие и иные, которых индийская традиция отнесла бы к швапачам, чандалам и так далее. По психотипу второй вид шудр – преты для девов или вараха, вепри для асуров. Джайны в своей скрупулезной систематизации называют 10 ступеней социальной лестницы, которые на рисунке изображены с помощью лучей звезды. Названные социальные роли аналогичны всем перечисленным выше варнам и их подтипам. Перевод санскритских терминов носит условный характер. Нумерация лучей автора. Десятое. Капха, питта, вата. Исследуя природу людей, мыслители древности выделили несколько повторяющихся типов, несколько конституций человека. Конституция – это то, с чем человек рождается и что остается практически неизменным на всю жизнь. Это подобно автомобильной колее. Можно ехать и быстро, и медленно, и рывками, и тем не менее оставаться все в том же русле. Чтобы изменить колею, нужно переместиться в другое тело. Один человек выходит на улицу в футболке, а другой при той же погоде в свитере и плаще. Разница не только в привычке или закалке, но прежде всего в конституции. Конституция – это не просто комплекция, но особая формула, в соответствии с которой тело обменивается с внешней средой энергией и веществом. Звучит, так сказать, в резонанс с теми или иными внешними предметами и явлениями. Речь идет прежде всего о стихии, которой соответствует тело человека. В аюрведе принята концепция трех дош или конституций – капха, питта, вата. Капха обычно переводят как слизь, флегма, питта – как желчь, вата – как воздух. Желтая капха, флегма, объединяет в себе стихии земли и воды, красная питта, желчь, объединяет огонь и частично ветер или частично воду, а зеленовато-голубая вата, воздух, объединяет ветер и акашу. Тела одних людей принадлежат одной доше, других – сочетанию двух дош, и третьих достаточно редко – сочетанию сразу трех дош. Во многих случаях можно по внешнему телосложению, а особенно по телесным склонностям, безошибочно определить человека и его конституцию. Три доши определяют признаки не только тела, но связаны и с психическим состоянием человека, ибо конституция тела, как правило, совпадает с конституцией психики. Так ножны от сабли совпадают с профилем сабли, но с трудом подходят для рапиры или слишком обширны для кинжала. В приложении приводятся наиболее характерные черты каждой из дош. Случаи несовпадения ножен и клинка влекут сложные случаи двойных и тройных конституций. Названия аюрведических конституций указывают на их тонкоматериальный корень, связываемый с каким-нибудь проявлением в организме. Этот корень также связан с четырьмя гиппократовскими типами темперамента. Так, конституция питта связана с желчью, потому что на санскрите питта означает «желчь», и питта на санскрите «желтый» – цвет здоровой желчи. Греческое слово «холе», от которого производно «холерик», также означает «желчь», что показывает общее смысловое основание для происхождения греческого «холерика» и санскритского «питта». Капа на санскрите означает «слизь», «мокрота», «эктоплазма», что по смыслу аналогично греческому слову «флегма», обозначавшему в медицине именно слизь, а в оккультизме тонкоматериальную эктоплазму, лимфу. От флегмы слово флегматик. Санскритское название доши вата, санскрит воздух, прана, указывает на активизацию в теле человека жизненного принципа так называемого пранического или по-другому витального тела. Это энергия, благодаря которой разгорается костер жизни. Санскритский корень вита придает словам смысл жизненный, жизнь, от него латинское «вита» – жизнь. Слово «сангвиник», соотносящееся с дошей вата и питта,
на греческом означает «жизненная сила», что созвучно санскритскому «санга» – «цельный», «законченный», ибо сангвиники наиболее цельные и энергичные натуры. Таким образом, конституции Капха, Питта и Вата в части психической составной стали известны как три типа темперамента – флегматик, холерик и сангвиник. Четвертый тип – меланхолик – связан с перевозбужденной или перестойной питтой – желчью, либо когда в питте огненная стихия сочетается не с воздухом, а с землей и водой, превращаясь в яд. Такое обострение астральной желчи проявляется у людей в виде меланхолии, от греческого «мелос» – черное, и «холе» – желчь. Холерик становится меланхоликом, или здоровая желтая желчь превращается в разбалансированную деструктивную черную, подобно тому, как любовь может превратиться в ненависть или огонь очага в пожирателя дома. Поскольку темпераменты в большей степени принадлежат сфере низшего астрала, то есть низшим этажам психики, а методика Дош Аюрведы в основном ориентирована на регулирование физического здоровья, то есть на проблемы тела, то темпераменты Гиппократа и Доши Аюрведы соотносятся так же, как четырехмерное пространство астрала соотносится с трехмерным пространством физического плана, или как объемная статуя соотносится с ее плоской тенью. В темпераменте флегматика много соотношений с капха. У меланхолика к питте добавляется капха, а иногда вата. У холерика помимо питты много ваты, а у сангвиника при доминировании питты наличествует общий баланс между всеми тремя душами, плюс мощное насыщение ваты, праны. С помощью пульсовой диагностики, практикуемой мастерами чжут-ши, тибетское соединение аюрведы и китайской традиции, можно точно определять характеристики дош при сложных случаях их двойного и тройного сочетания или в случаях, когда доша перевозбуждена и ложно демонстрирует признаки противоположной доши. Так тяжеловесный и одновременно подвижный человек может оказаться с перевозбужденной вата. Или можно сказать иначе, его тело имеет конституцию капха, а для его низшего астрала, для психики, лучше бы подошла конституция вата, ибо его астрал вата, холерик. Вероятно, имеются и другие объяснения такого феномена. Один ритм сердца накладывается на другой, и специалисты пульсовой диагностики улавливают их отличительные признаки. Для самостоятельного определения конституции в приложении дан стандартный Доша-тест. 11. Психотипы человека и звезда магов. Для отображения любых временных циклов, в которых попеременно и последовательно изменяется знак полярности, удобно использовать звезды с нечетным числом лучей. В классической астрологии называются 7 планет, или точнее 7 планетарных принципов, имеющих прямую или косвенную связь с реальными планетами, которыми определяется ритмика жизни в Солнечной системе. Семиконечная звезда с этими планетами-принципами носит название «звезда магов». 7 дней недели точно соответствуют лучам данной звезды и 7 астрологическим планетам. Планеты распределяются по дням недели в последовательности, принятой в древнем мире – Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, дробь, Земля, Венера, Меркурий и Луна. Данная последовательность при взаимозаменяемости Солнца и Земли одинаково повторяется и в гелиоцентрической, и геоцентрической системах. Графически 7 этих сфер можно изобразить на окружности, а если все точки соединить между собой, то получится знаменитая звезда магов, показывающая правила назначения управителей над днями недели. 7 принципов отображают связь 3 верхних миров – астрального, ментального и огненного, и 3 антимиров или миров нижней эволюции, зеркально подобных высшим 3 мирам. Психотипы человека притворяют воплощение на Земле обитателей этих миров, или, по крайней мере, комплексы сознания этих миров,
Поэтому они подчинены той же самой семилучевой зависимости и могут быть представлены на звезде магов, как показано ниже на рисунке. Семь психотипов человека, показанных на звезде, представляют сочетание нескольких волн эволюции. Это две пятиконечные звезды, солнечная и лунная, объединенные в одну. В результате почти на каждом луче можно встретить полярно разные психотипы. Показанные на звезде психотипы асуров и девов отличаются от асуров и девов с большой буквы способа мышления, способа осмысления себя и мира, способа взгляда на мир. Можно было бы сказать, что на каждом луче звезды есть свои асуры с большой буквы и девы с большой буквы. Среди архатов или среди демонов есть свои асуры и свои девы. Психотип представляет форму сознания, вибрацию, которая родственна соответствующему слою астрального плана, откуда соответствующий психотип, астральная оболочка, рождается и куда уходит после смерти. Соответствие психотипа той или иной планете указывает на родственность их вибраций и реализованного через них принципа. С практической точки зрения значение своей планеты позволяет понять необычные ощущения, смену мысленного строя и изменения в жизни, совпадающие с изменениями на планете. Например, комета, ударившая в Юпитер, не может не отразиться на психотипах, созвучных принципу Юпитера. Поскольку от жизни на Земле и от духовных устремлений человека зависит, в какой слой астрального плана он попадает после смерти, то это говорит за то, что психотипы со временем изменяются как в сторону качественного восхождения, так и в сторону нисхождения. В течение ряда жизней, редко за одну жизнь, человек может перейти из одного психотипа в другой, может трансформировать свой психический состав в лучший или в худший. Условно это можно представить как движение по вертикали качества. Верх и низ в теле человека в этом смысле являются хорошей иллюстрацией. От сердца проходит демаркационная линия доминант двух линий эволюции – человеческой и животной. Психотипу асуров принадлежит энергетика печени и желудка, при этом почки, надпочечники, мочевой пузырь и анус, демонам копчик, связанный с четвероххолмием и некоторыми другими частями головного мозга. Психотипу девов принадлежит грудь и шея. Мудрецам – риши – мозг, архатам – кора головного мозга и духовное – сердце. Про способ восприятия мира, про генеральную роль во вращении эволюционной спирали, которую выполняют две ведущие силы – девы и асуры – раджас и тамас, прана и апана – говорить об их возможной переполюсовке, о взаимопереходе затруднительно. Условно это правая и левая части движения по вертикали, центробежная и центростремительная силы, расширение и сжатие, утончение и уплотнение, правая и левая части человеческого тела. Данное деление принадлежит лучевому различию планетарных и звездных логосов и не может изменить энергетическую полярность или спин вращения на противоположные до завершения звездной манвантары. Семилучевая звезда, показанная выше, отображает сводный результат энергетического соединения двух пятиконечных звезд, принадлежащих солнечной и лунной эволюции. К этому построению можно подойти в результате последовательных графических шагов, показанных ниже. Пятилучевая звезда лунной волны эволюции неоднородна и в действительности вмещает в себя две другие волны эволюции. Лунных нагов, давших на Земле царство животных, и демонов, в кавычках, огненного мартанды, подземный огонь. Лунная эволюция почти целиком подпала под влияние волны мартанды, поэтому среди психотипов людей они дали пять взаимопитаемых лучей. На каждый знак зодиака приходится все пять психотипов, и один из них в данном знаке будет преобладающим. В результате образуется 12 пятиугольников, которые, как известно, образуют пространственную фигуру 12-гранника до декаэдра.
Асуры и девы, противостоя друг другу таким образом, порождают двойной энергетический додекаэдр изнутри и снаружи. 12. Эволюционный поток и блоки в кавычках. Асуричность в своем корне имеет избыток твердости, прямолинейности и физической силы. При правильном использовании это качество продуктивно служит, например, в ратном деле. В целом асуры бесхитростны и честны, ибо лживость – это изворотливость ума, а асуры – прямолинейны. Краснота основного луча асуров есть кама, то есть желание. Желтые и фиолетовые выступают к нему как дополнительные. Желание можно представить через два вида, которые ведут к разным последствиям. Желание, направленное на процветание мира, по природе духовно. Оно соединяется с высшим потоком, участвует в обмене энергиями между мирами и планами, и его цветовая гамма склоняется в синюю сторону. Эта часть спектра отличается наиболее тонкими вибрациями. Это трансформация на повышение вибраций. Желание, направленное на себя, самозамкнуто. Не имеет значения, желание ли это богатство, почести или же личного просветления в кавычках. Эта энергия, забранная на входе, далее как бы не перераспределяется. С точки зрения законов физики подобное невозможно. Энергия не может просто так притекать в одно место, ибо чтобы по трубам текла вода, вход и выход должны быть открыты. Таков закон сохранения энергии. Значит, такая энергия иссякает. Красное темнеет до черного. При нехватке энергии, которая необходима, как воздух, эту энергию стремятся отобрать у других, к которым она движется без препятствий. Например, искусственно взрывая ситуацию, при которой перетягивается энергия от других. Существует тысячи способов похищения энергии. Низший астральный план подобным образом питается за счет людей, ибо громадное количество людей возбуждены постоянной или периодической одержимостью. Не только отдельно взятый человек может энергетически замкнуться на своей персоне. Подобное возможно даже в отношении целой планеты, когда центр планеты, ее логос, замыкает круг сознания исключительно на себе и своем царстве, эгоистичный человек подпадает под этот всеобщий поток искаженного энергетического движения. Желание, направленное на себя, оказывается в кругу аналогичных планетарных иллюзий Земли, питаемых лунной магией. Думая, что служит себе, служит своим желаниям. В действительности человек, обманутый лунной магией, превращается в патагонную машину по воспроизводству энергий, питающих негодный центр планеты.
Если посмотреть на процесс энергетического замыкания в масштабе отдельного человека, то он проявляется через так называемые блоки. Хорошо известны мышечные блоки. Тело постоянно испытывает какие-нибудь мышечные зажимы, обнаружить которые непросто. На деревянных досках с непривычки больно спать, потому что тело не смогло полностью расслабиться. Вопрос о связи между болью и зажимом подробно исследован в восточных боевых искусствах. Существуют так называемые эмоциональные зажимы, комплексы и закомплексованность человека. Имеются и ментальные зажимы, ограниченность и неспособность отказаться от догм и традиции. Наконец, имеются духовные зажимы, то, что принято, например, называть мещанской моралью, в отличие от подлинной нравственности. Природа всех названных зажимов одна и та же – нарушение естественной и гармоничной циркуляции энергии. В этой связи очень показательны духовные люди любой религии. Их отличает спокойный, как бы расслабленный, внешний вид тела. Их глаза ясны и бодры, каков бы ни был возраст их обладателя. Полной противоположностью являются люди асурического склада, даже и подвязавшиеся на религиозной почве. Таковых даже при их натренированной внешней сдержанности выдают вибрации нездоровой напряженности, которую в них способны почувствовать многие люди. Как уже говорилось, нарушение энергии не есть простая отмена законного, а есть перенаправление и иная трансформация энергетического потока. «Зажим» в кавычках является тем инструментом, которым достигается эта перетрансформация. Как работает мышца? Цепочка преобразований от духовного посыла до уровня физической ткани мышцы трансформирует энергию во все более низкие октавы вибраций, используя в том числе окружающее вещество как усилитель пониженной энергии. В конечном итоге, благодаря концентрации энергии неким проводником, например, кровью, мышца сокращается. С точки зрения астрального и духовного планов, спектральный состав мышечного излучения зависит от назначения совершаемой работы. Даже для физического плана можно обнаружить разницу. Казалось бы, рука, протянутая для спасения, и рука, протянутая для воровства, совершают одинаковые мышечные движения. Однако более тонкое исследование покажет, что состав вибраций, приводящий мышцы в действие, химическое и прочее составные этого акта будут разными. Это объясняет утверждение духовных учений о том, что главное кармическое следствие порождается не внешними действиями, ибо это только завершающая форма, а внутренним побуждением, которое есть побуждающая суть. Мышечные зажимы – это нагнетание энергии в соответствующие центры, через которые подпитываются определенные тонкоматериальные структуры, в частности, низшее астральное тело человека. Изощренный аскетизм, фанатики с горящими глазами, извращение хатха-йоги – это разновидности асурического способа организации потоков энергии. Это искусственная блокировка, приводящая к дисгармонии и дисбалансу. Продвинутые хатха-йоги способны контролировать свое физическое тело и не допускать самопроизвольных, в кавычках, мышечных зажимов. Но конгломерат астральных и ментальных зажимов у них тяжек. Достигая иногда значительных физических и даже некоторых паранормальных высот, такие нарушители блокируют главное – тонкодуховный поток, тонкодуховную составляющую жизни. Разные виды блоков взаимосвязаны и часто являются продолжением более тонких корней. Это замечательно демонстрирует психологическая техника безболезненных родов, когда гармонизацией душевного состояния и снятием страхов, эмоциональных блоков добиваются иногда совершенно безболезненного разрешения. Аскетические блокировки тела, дыхания, сна и прочее приводят к несбалансированным нагнетаниям крови или иных субстанций к отдельным участкам тела, в результате чего происходит разбалансировка общеэнергетического потока, отражаясь на потоках астрального и ментального планов. Породив столь мощное нарушение в тонком плане, такие люди либо в этой, либо в следующей жизни с неизбежностью следствия получают изуродованное тело, изуродованную нервную систему, так называемые кармические болезни. Избавлением от блоков можно заниматься всю жизнь. Любая привычка, любой кармический узел являются потенциальным и действующим блоком. Тем не менее, от вороха наиболее примитивных избавиться не столь сложно. Когда человек благодаря гармоничному образу жизни, правильному питанию и чистоте мыслей и чувств привыкнет к состоянию внутреннего равновесия, то наблюдение за возникшими чужеродными вибрациями позволит сначала обнаружить, а затем вывести паразитирующие блоки. Интересно понаблюдать за собой, когда вы начинаете говорить сами с собой, или напевать песню, или бессмысленно барабанить рукою. В большинстве случаев источником этих реакций является внутренний энергетический зажим. Как правило, его нетрудно обнаружить в конкретном месте тела. Точному ощущению тела помогает курс аутотренинга, во время которого последовательно осматривают тело, находящееся в полном покое. В йоге это известно как поза шивасана. Мысленным взглядом медленно переходит от стоп ног все выше и выше, до головы, сопровождая это ощущением теплоты в данном месте. В области лба необходимо будет почувствовать приятный прохладный ветерок. Оказывается, что полностью расслабить тело не так просто. Получив навык с физическим телом, можно предположить, что аналогичные результаты разблокировки могут быть достигнуты и в астральном, и ментальном телах, если только те уже достаточно развиты. Однако, чем выше поднимается человек во внутренних планах, тем опаснее трата усилий персонально на себя. Собственно, всего того же можно достигнуть иначе, в жизни и для жизни, хотя плоды на первых порах могут оказаться совершенно незаметными. Ведь и плод от посаженного зерна созревает не за один месяц. 13. Телесная йога. Цель хатха-йоги – дать человеку долгую жизнь, поэтому в центре всего здесь находится физическое здоровье. Йог, избравший этот путь, полон решимости не болеть, и он действительно никогда не болеет. Он долго живет, столетний возраст – пустяк для него, он и к 150 свеж, молод, без единого седого волоска, но этим все и исчерпывается. Баньяновое дерево живет 5000 лет. Но оно баньяновое дерево и ничего более. Человек, ставящий своей целью долгожительство, просто здоровое животное. Вивекананда. Закалять дух можно лишь в жизни. Преодоление жизненных трудностей принесет духу свою искру. Духовное преодоление – так трудны. Физическое тело переносит лишения как самоудовлетворение, но дух овладевает трудностями. И духовное огненное борение могут вознести на большую высоту. Мир огненный, том 3, параграф 94. Потенциал каждого центра чакры есть звено к бессмертию, потому так велико заблуждение, которое толкает к физическим упражнениям. Именно не извне, но изнутри может искра божественного огня разгореться. Мир огненный, том 3, параграф 228. Хатха-йога стала, вероятно, первым практическим учением Индии, с которым познакомился Запад. Первые западные исследователи фактически отождествили хатха-йогу с йогой с большой буквы, как таковой. Лишь много позже выяснилось, что это древнее учение представляет собой только подход или низший отросток на великом древе йоги. Тем не менее, в массовой литературе об индийской культуре хатха-йога до сих пор представлено как одно из главных практических средств на пути к освобождению. В действительности хатха-йога является вершиной искусства лишь телесного управления. В Индии эта техника очень распространена, однако при знакомстве оказывается, что на бытовом уровне она аналогична современной физкультуре и является замечательным профилактическим средством для поддержания здоровья. В отличие от оздоровительных вариантов хатха-йоги, профессиональная хатха-йога опасна, как острое лезвие ножа. Упорное занятие такой хатха-йогой, проводимое правильно, способствует телесному здоровью и долгожительству. Сама техника достаточно сложна, и без контроля опытных мастеров длительное следование профессиональной хатха-йоги может привести к утрате физического, но главное психического и даже духовного здоровья. Профессиональная хатха-йога среди прочих йог занимает одно из низших мест, и многие индийцы, популяризирующие йогу, прямо указывают, что данная ступень необходима только начинающим, причем чем раньше она будет преодолена, тем лучше. Мастера хатха-йоги, остановившиеся на этой низшей йоговской дисциплине, иногда добиваются физического здоровья, но обессиливают или разрушают высшее астральное тело, то, что в человеке есть человеческое.
Если условно изобразить долю животного и человеческого
в организации физического здоровья, то животного в современном человеке будет больше. На рисунке это положение отмечено точкой. Хатха-йогическими занятиями человек возвращается как бы к животности. Таким путем здоровье и долголетие у природы завоевывается. Но для эволюции такое движение человека явно устремлено к состоянию растений. Такая победа является пирровой. Люди, начинающие заниматься духовными практиками, то есть сдвигающие точку вправо, часто испытывают недостаток здоровья. Вызвано это разными причинами – телесной наследственностью, издержками культуры, как духовной, так и культуры физического тела, питания, проблемами экологии, но в первую очередь отсутствием достаточной силы духа. Ухудшение здоровья бывает заметно при резком изменении образа жизни, то есть при резком изменении привычного баланса. Этот спад необходимо преодолеть. При этом болезни, сопровождающие духовно-телесные трансмутации, в основном имеют совершенно иную природу, нежели традиционные болезни от загрязнений тканей и патологий. Люди же, достигшие высокой духовности, всегда отличаются отменным здоровьем и долгожительством, если только окружающие не наслаивают на них свои болезни или если для болезни кармически есть особая причина. Длительность жизни в физическом теле не является критерием здоровья, подобно тому, как длительное пребывание в тюрьме с гарантированным питанием и ночлегом не является критерием счастья. Дух может воплотиться, например, в Цезаря или Жанну д'Арк и за небольшую жизнь приобрести гигантские накопления и опыт, а может воплотиться в хатха-йога, который способен заставить дух томиться в физическом теле, как баобаб 5000 лет. Для духа такой опыт будет соизмерим лишь с опытом растения. Для человеческого духа это вычеркнутая страница жизни. То, что человек не должен уподобляться животному и тем более растению, но должен жить по-человечески, чувствует любой нормальный человек. Разумеется, ни хатха-йог, ни иные последователи низших йог не подобны ни животным, ни растениям, а в сравнении со средним человеком они в целом гораздо их выше. Проблема низших йог и хатха-йоги заключается в создании своими вредными практиками такой структуры тонких тел, которая при данном воплощении, особенно после ухода в тонкий план, а затем при новом воплощении, для их носителя создает громадный вал проблем. Хатха-йог собственными усилиями создает астрального монстра, который его когда-нибудь совершенно уничтожит. В следующем воплощении это может привести, например, к сумасшествию или одержанию. Общекармические последствия будут тяжки. Аскетизм аскетизму рознь. Аскетизмом обычно называют внешние формы самоограничения, сравнивая их с поведением человека среднего сознания. Но суть аскетизма в духе. Внешне такой человек может мало отличаться от прочих людей. Многие формы аскетизма на самом деле могли бы быть подчеркнуты из закрытых ступеней становления адептов. Когда адепт перестраивает свои оболочки, перестраивает центры, наступает такой период, когда старое уже как бы отошло или подлинно сожжено, а новое или еще не закончило сформирование, или уже появилось, но еще не сгармонизировано. В такое время адепт похож на больного, его отказ от пищи в это время или весьма своеобразное питание, его длительное пребывание в одной позе и прочее, в чем-то иногда напоминающие некоторые экстравагантные занятия низшей йоги, представляют в данное время нечто иное. Известно, что йоги, буддийские и христианские монахи уходили в длительный затвор, после которого они выходили просветленными мудрецами, способными духовным зрением проникать сквозь материальные и временные преграды. Удаление является неизбежной ступенью, ибо при перестройке организма, когда чувства обостряются троекратно, адепт не может вынести дисгармоничных излучений и вибраций людей, пока в тишине и удалении от житейской сумятицы у него не вырастут и не сгармонизируются соответствующие защитные оболочки. Так змея прячется в нору, пока меняет свою кожу. не будучи допущенные к тайным посвящениям, наблюдая лишь со стороны, посторонние люди скомпоновали наборы упражнений и стали их применять, думая, что исключительно ими архаты добиваются просветления. С таким же успехом можно поставить градусник, думая, что именно этим средством обретается здоровье. Использование тех или иных физических, психических и ментальных подспорий так же неизбежно, как теплая одежда при наступлении холодной погоды. Однако, если кто-то обрел просветление, сидя в теплой шубе, это еще не значит, что просветление достигается с помощью шубы. Ведь и ученый пишет гениальную работу не благодаря конфигурации письменного стола. Для достижения вершин духа требуется поступь не тела, а духа. Что такое движение духа? Каждый умеет поднимать руку и совершать шаг. Но если требуется перемещение чувственного, то есть астрального, тела, то становится непонятно, о чем вообще идет речь. Тем не менее, артисты или, например, романисты весьма успешно перемещают у зрителей или читателей их чувственный мир. Если человек пригласил обиженного на него человека на чашку чая, расположил его к себе и добился дружеской беседы, то это и называется чувственным перемещением. Что и куда здесь перемещается, в каком смысле нужно это понимать, зависит от угла зрения. Во всяком случае, вначале у собеседников было одно состояние, а затем другое, и в терминологии физического мира это и называют перемещением. Аналогично можно сказать и о мире мысли. Правда, изменять скорость мышления, силу, ритм, точность, вес и прочее, выражаясь терминами физического мира, большинству непросто. За этим большое будущее. Что же тогда можно сказать о столь тонком перемещении, как восхождение духа? Любые сравнения с физической реальностью здесь мало помогут. В лучшем случае поэзия позволяет хоть отчасти пережить то состояние, которое испытывают при восхищении духа. Духовное выше умственного, поэтому с помощью ума духовные движения познать невозможно. Для человека такие подъемы бывают кратковременны и редки. Говорить о волевом и сознательном «перемещении» в кавычках в таком состоянии вообще затруднительно. Каждое перемещение на соответствующем плане позволяет достичь только вершин данного плана. Сколько бы рыба ни устремлялась из глубин к поверхности моря, она все же не сможет подняться ни на вершины гор, ни тем более до облаков или до звезд. Наше сознание фокусируется на соответствующем плане. Человек среднего сознания, так называемый практический или деловой человек, большую часть своей жизни сфокусирован на физическом плане. Конечно, человек одновременно пребывает на всех планах, ибо он не только передвигается на физическом плане, но и чувствует на низшем астральном, мыслит на ментальном, вдохновляется на высшем астральном и так далее. Но в целом человек находится сознанием там, куда более всего тяготеет его сердце. Для многих это еда, зарплата, развлекательный отдых, соответственно, таков и главный план их обитания. Но чтобы научиться сознательно бывать и передвигаться в более высоких планах, необходимо с ними связать свой подлинный интерес. Гениальное открытие отчасти происходит именно потому, что эти люди сознанием подолгу пребывают в тех мирах, в которых и созидаются великие основы. Сказанное позволяет понять, почему занятия низшими йогами мало способствуют, если не наоборот, духовному восхождению. Фиксирование внимания на физическом или низшем астральном теле не более способствует духовному восхождению, нежели фиксация на прибыли или успехах при написании стихотворения. Есть очень важная особенность восточной философии, оставляемая часто без внимания. Здесь утверждается, что духовное восхождение тем продуктивнее, чем меньше человек замыкается на собственной персоне. Движение, например, в теле мысли осуществляется не в связи с вниманием на собственном ментальном теле. Чтобы двигаться в ментальном плане к предмету внимания, нужно думать о нем, а не о себе. Полет к звездам тем реальнее, чем меньше привязанности к Земле и к своей земной личности. Низшие же формы аскетизма и «практик» в кавычках усиливают внимание к собственной персоне, и для духа это становится движением в обратную сторону. Один мечтатель всю свою жизнь обустраивал кабинет, подбирал стол, цвет обоев, расставлял книги, собираясь написать гениальное произведение, но умер, так ничего и не сделав. Низший йог всю жизнь обустраивает свое физическое и астральное пристанище, а духовная страница остается ненаписанной. Природа заложила определенный временной интервал для созревания человеческого духа. При легкости перехода, особенно при осознанности перехода, процесс смены оболочек, окончания одной и начала новой жизни, естественный, как пересадка в очередной поезд. Говорится, что на одной из планет нашей Солнечной системы жизнь людей астральная длится до 50 лет, а затем заканчивается засыпанием и растворением астрального тела в атмосфере. Говорится, что более длительный срок жизни земных людей, 100 и более лет, был выключен из-за неполезности. Неестественно долгий срок жизни, если нет особо важной задачи, препятствует развитию духа, нарушает механизмы природы, что отражается кармически. Долги необходимо отдавать. Сохранение тела с помощью хатха-йоги в работоспособном состоянии до 150 и более лет ничего не решает для духа. В таком достижении нет никакой особой ценности, ибо важен не срок жизни, а ее качество, ее эволюционная польза. В природе царит баланс, и при отклонении необходимо дорого платить. Физическое должно расплачиваться с духовным. Бессмертие на срок жизни планеты или даже Солнечной системы возможно, но оно должно соответствовать мощи духа. Для этого мало стоять на одном пальце ноги или раскачивать нервную систему внешней пранаямой. Заключение. Человеческое сознание склонно копировать окружающие формы поведения. Высокие учения, несмотря на характерный луч, имели обычно универсальный характер и вещали истины, пригодные для многих народов и на многие времена. Однако конкретные техники и приемы, используемые в той или иной традиции, были персональными и ориентировались либо на асуров, либо на девов. Среди научных подходов и способов познания истины, среди образцов жизненного и общественного устройства обнаруживается преимущественно пригодное либо для асуров, либо для девов. Копирующее сознание человека подстраивается под тот или иной образец, поэтому острота несоответствий стирается. Однако в глубине души несоответствие используемой формы и собственной природной предрасположенности порождает в человеке психологический дискомфорт, создает энергетические блокировки. Дев, имея тонкую чувствительность и живя среди асуров, может недоумевать, почему он не такой, как все. Он будет стремиться подражать асурам, будет пытаться следовать их ценностям, но не будет находить удовлетворение. Асур в аналогичной ситуации также не будет себя чувствовать счастливым, ведь каждый человек хочет жить среди тех, кто его понимает, кто интересуется тем же, стремится к тому же, что и он. На Земле собрались очень разные духи. При неблагоприятном стечении обстоятельств, при окружающей дисгармонии, между этими разными духами вспыхивают неприязнь, вражда, войны. При иных, более гармоничных условиях вчерашние противники могут стать доброжелательными сотрудниками. Когда в человеке разовьется его подлинная индивидуализация, когда он сможет двигаться по жизни согласно зову духа, тогда человек получит право примкнуть к группе таких же духов, созвучных ему по лучу, венчаемых вершиной истока данного луча, учителем. Уйдя с Земли, такой человек сможет сотрудничать в более гармоничных условиях, возможно, на той сфере или планете, которая соответствует лучу его духа. Соперничество асуров и девов преобразится в гармоничное межкосмическое сотрудничество. Знание своей истинной природы помогает устранить ненужные внутренние сомнения, помогает найти ценности, соответствующие природе данного человека.
знание принадлежности окружающих людей и самого себя к асурам или к девам предотвращает рождение беспочвенных ожиданий, снимает обиды, помогает настроить дружественные и плодотворные отношения с совершенно разными людьми. Говорят, что понять это равнозначно простить. Очень многие конфликты изначально могут быть предотвращены, если правильно понимать природу другого человека. При поисках пути знание собственной природы также может иметь решающее значение. Жизнь устроена так, что люди постоянно оказываются под влиянием то дева, то асура. У дева может оказаться на ранних ступенях ученичества замечательный учитель асур. Когда эти ступени будут пройдены и ученик пойдет дальше, правильное понимание природы человека поможет ему избежать крушения прежних идеалов, даст ему возможность увидеть не только слабости другого человека, но и красоту и ценность его сильных сторон. Знание подлинной природы человека помогает сделать путь короче. Как сказано учителем, к чему сотня воплощений, если 10 можно перешагнуть порог. Приложение. Доша-тест. Аюрведический тест для определения типа конституции. Существует 7 возможных типов дош. Вата, питта, капха, вата-питта, вата-капха, питта-капха, и все доши уравновешены – сама-пракрити. Здесь имеется 3 раздела по одному на каждую дошу. Заполните каждый раздел и сложите все числа в общую сумму, чтобы заполнить счет очков для каждой доши. Тщательно обдумывайте каждый ответ. Если есть сомнения в том, что отвечать, поставьте цифру, которую можно было бы применить к вам для вашей жизни, по крайней мере, за последние несколько лет. Тест рассчитан на обычное состояние среднего здорового человека среднего возраста. При йоговской трансмутации во время болезни, а также после 60 лет состояние человека изменяется. Поэтому в тесте лучше использовать признаки предыдущего стабильного состояния. На каждый из вопросов можно дать ответ, присвоив соответствующее количество баллов от 0 до 6. 0, 1, 2 неприменимо ко мне. 3-4 применимо иногда или в некоторой степени, 5-6 практически всегда применимо ко мне. Раздел 1. Вата, доша. 0-2-3-4-5-6. Первое. По природе я очень активен, обычно делаю дела быстро. Второе. Я выучиваю быстро и забываю быстро. Третье. Как правило, я нахожусь в энтузиазме и оживлении. Четвертое. У меня худощавое телосложение. Пятое. Я не набираю вес легко. Шестое. Я хожу быстро и легко. Седьмое. Я склонен с трудом принимать решения. Восьмое. У меня часто бывает запор. Девятое. У меня есть склонность, что мои руки и ноги холодны. Десятое. Я часто тревожусь и нервничаю. 11. Холодная погода беспокоит меня в большей степени, чем большинство людей. 12. Я говорю быстро и я разговорчив. 13. По природе я эмоционален и мое настроение часто меняется. 14. Часто мой сон бывает беспокойным и нарушенным. 15. Моя кожа сухая, особенно зимой. 16. У меня активный, неустойчивый ум, богатый воображением. 17. Энергия приходит ко мне приливами. 18. У меня есть склонность быстро тратить или расходовать всю энергию или деньги, которые у меня есть. 19. Мои привычки к еде и ко сну имеют склонность быть нерегулярными. 20. У меня переменный аппетит. Раздел 2. Питта-доша. 0-2-3-4-5-6. Первое. Обычно я действую умело. Второе. У меня склонность быть крайне точным и аккуратным. Третье. Я энергичен, и отчасти у меня сильная, убедительная манера поведения. Четвертое. Я чувствую дискомфорт или легко утомляюсь в жаркую погоду. Пятое. Я легко потею. Шестое. Даже хотя я могу не всегда показывать это, я довольно легко становлюсь раздражительным и злым. Седьмое. Если я пропускаю прием пищи или с едой случаются задержки, то от этого я испытываю заметный дискомфорт. Восьмое. Одно или несколько следующих качеств характеризует мои волосы. Раннее поседение или облысение, редкие, тонкие, прямые волосы, белокурые, рыжие или рыжеватые волосы. Девятое. У меня сильный аппетит. Десятое. Я люблю ставить перед собой цели и затем пытаться достичь их. Одиннадцатое. У меня сравнительно регулярно происходит опорожнение кишечника. Для меня более типично, что опорожнение происходит свободно, чем то, что бывает запор. Двенадцатое. Я очень легко становлюсь нетерпеливым. Тринадцатое. Я склонен все в деталях доводить до совершенства. Четырнадцатое. Меня довольно легко разозлить, но потом я быстро забываю об этом. Пятнадцатое. Я очень люблю холодную пищу типа мороженого и также холодные напитки. Шестнадцатое. Я с большей вероятностью почувствую то, что комната слишком жаркая, чем то, что комната слишком холодная. Семнадцатое. Я не выношу очень горячей или очень пряной пищи. Восемнадцатое. Я не так терпелив к возражениям, чем мне следовало бы. Девятнадцатое. Мне нравятся сложные задачи, бросающие мне вызов. Когда я хочу чего-либо, я очень решителен в своих усилиях достичь этого. Двадцатое. Я склонен быть критичным по отношению и к другим, и к себе. Раздел 3. Капха доша 02-3456. Первое. Я занимаюсь делами в медленной, расслабленной манере. Второе. Я легко набираю вес и медленно теряю. Третье. По природе я молчалив и говорю только по необходимости. Четвертое. Я могу легко пропустить прием пищи без значительных неудобств. Пятое. У меня есть склонность к избытку слизи и мокроты, хронической закупорке, астме и проблемам с пазухами, синус. Шестое. Мне нужно по крайней мере 8 часов сна для того, чтобы на следующий день чувствовать себя уютно. Седьмое. Я сплю очень глубоко. Восьмое. По природе я мирный, меня нелегко рассердить. Девятое. Я не заучиваю так быстро, как некоторые, но зато имею превосходную способность хранить в памяти. У меня долгая память. Десятое. Я ем медленно. Одиннадцать. Холод и сырость беспокоят меня. Двенадцатое. Мои волосы толстые, темные и волнистые. Тринадцатое. У меня гладкая, мягкая, отчасти бледная кожа. Четырнадцатое. У меня большое, солидное телосложение. Пятнадцатое. По природе я спокойный, мирный. Шестнадцатое. У меня слабое пищеварение, из-за которого после еды я ощущаю тяжесть. Семнадцатое. У меня очень хорошая выдержка, стойкость и физическая выносливость, так же, как и стабильный уровень энергии. Восемнадцатое. Как правило, у меня медленная, размеренная походка. Девятнадцатое. Я обычно чувствую себя после сна не твердо, неустойчиво и, как правило, медленно расхожусь с утра. Двадцатое. Обычно я выполняю дела медленно и методично. Конечный подсчет очков. Вата. Столько-то, питта, столько-то, капха, столько-то. Первое. Если один счет очков гораздо выше, чем остальные, то это ваша преобладающая доша. Эта доша будет наиболее очевидной в вашей конституции, если ее сумма, по крайней мере, в два раза выше, чем счет следующей доши. Однако, если какая-либо доша просто выше, ее также можно принять как доминирующую дошу. Второе. Если счет для двух дош почти одинаков, то вы имеете тело с двумя дошами. Например, если вата 76, питта 73 и капха 45, то у вас вата-питта-конституция. Третье. Если все суммы одинаковы, то у вас уравновешенная конституция, которая встречается редко. Лучше пройдите тест снова и отвечайте более тщательно. Четвертое. Если ваше состояние все время изменяется, то вероятнее всего это происходит из-за возбуждения вата-доши. Конец книги.